С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Киргизии, процесс по делу ЮКОСа, рассмотрение в Госдуме вопроса об амнистии, возможная продажа дома радио в Петербурге. Эти темы, а также обзор «Западная печати», рубрика «Сетевые разговоры», новости экономики и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. Временное правительство Киргизии, как вы слышали в новостях, не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым. Бакиев, находящийся на юге страны, не собирается отдавать власть и готовит диверсии против оппозиции, утверждает глава сформированного оппозиции правительства Роза Атунбаева. Ранее новые власти Киргизии объявили в розыск главу службы охраны президента и его младшего брата Жаныша Бакиева, на котором, как отмечается, лежит вся ответственность за гибель людей во время беспорядков 6-7 апреля. По последним данным, жертвами волнений в республике стали 76 человек. Сегодня проходят первые похороны. 9 и 10 апреля объявлены в стране днями национального траура. За ситуацией в городе следит специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов, который находится в Бишкеке. Сейчас он на линии прямого эфира. Здравствуйте, Вадим. Расскажите о положении в городе после нескольких дней беспорядков.
Сегодня ситуация в городе несколько стабилизировалась, все немножко похоже на выздоровление. Сейчас нахожусь немножко поодаль от центра города. Здесь жизнь, в общем-то, протекает все нормально, как и было событий. Между тем, немножечко политично расходится народ на площади. Это связано и с тем, что многие из них, многие из приехавших повстанцев уехали в село на похороны, на прощание. Вот весь день продолжалась траурная церемония около Белого дома. И можно сказать, наверное, что, смешно говоря, правительство получило некий практический подарок в виде двух дней траура, потому что это позволило ему взять некоторую паузу. Потому что правительство все время ждут каких-то сообщений, какой-то ясности. И сейчас народ, занятый траурными мероприятиями, несколько ослабил свой интерес к тому, что происходит внутри правительства. Между тем, кое-что там видимо происходит, и это просачивается в толпу. В частности, толпа озабочена слухами о том, что члены временного правительства заняты дележом ресурсов, дележом постов, в частности, в регионах, по крайней мере, лидеры северных, то есть лидеры оппозиции, которые представляют северные области страны, не очень довольны назначением губернатора в южных областях, которые близок к одному из оппозиционеров Амурбеку Текебаеву. Точно так же происходит и с южанами, которые не очень довольны тем, как распределяют посты на севере. И вообще вот это ощущение того, что внутри временного правительства не все ладно, не все единодушно, оно все больше и больше охватывает ощущение, охватывает оно не площади, а которая по этому поводу более чем критична. Кто-то, например, сказал очень хорошо, что это не проект временного, не проект народного доверия, а скорее с этим временное правительство. Между тем, и снова на площади неожиданное всплеск удушевления вызвало сообщение о том, что задержан президент Бакиев. Этот всплеск, правда, был недолгим. Как выяснилось, это было неким послевкусием и искаженным слухом по поводу того, что Роза Атунбаева подписала указ о задержании Бакиева. Выполнять указ поручено одному из лидеров оппозиции, бывшему генпрокурору Римбеку Бекназарову, который сейчас в рамках временного правительства руководит силовыми структурами. В настоящее время представители временного правительства дают пресс-конференцию, на которой, в частности, обсуждается эта информация, но она пока не закончена, и говорить о каких конкретных результатах пока рано.
Скажите, Вадим, последний вопрос, коротко. Вот у вас есть ощущение, возвращаясь к положению в городе, что временное правительство как-то смогло взять под контроль ситуацию там, что правоохранительные органы подчиняются ему?
Вы знаете, пока не очень понятно, что собой представляют правоохранительные органы. Потому что есть Олимпиад Бекназаров, правительство, который курирует силовые структуры, есть комендант города Бишкека, который вот... Но все это по-прежнему пока не очень понятно, на что опирается. Потому что сегодня появилась милиция в городе, ее не очень много, но она есть. Сотрудники УВД очень конструктивно показали себя ночью, когда они помогли России толпы мародеров. Но насколько все это сейчас, насколько все это структура правоохранительно восстановлена и дееспособна, а пока говорит рано, и это покажет сегодняшний вечер, потому что после воодушевления, вот от выздоровления сегодняшнего утра и дня, вот сейчас на город опускается вот такая тревога по поводу того, что будет вечером и ночью, потому что, в общем, не все уверены, что все пройдет хорошо. И точно так же в городе, в центре города, сейчас довольно рано закрылись все точки, кафе, и то, что сегодня более-менее стало закрываться, все довольно быстро стало закрываться. И как бы вот этот синдром прошлой ночи, пожалуй, еще не прошел.
Большое спасибо, Вадим. Напомню, корреспондент Радио Свобода, специальный корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Вадим Дубнов следит за ситуацией в республике. И мы продолжим знакомить с положением в Киргизии слушателей Радио Свобода в течение сегодняшнего дня. Что стало причиной нынешних выступлений оппозиции? Почему Курманбек Бакиев потерял власть? На эту тему рассуждает киргизский политолог Марат Казакбаев.
Кыргызское общество изначально очень с личной позиции многие люди относятся к власти. И в этом случае на самом деле есть фактор личной ненависти, или как бы, который очень придает быстро группе. Часто очень хаотично броновское движение, что такое, да? Вы знаете, и еще такой момент, самый главный фактор, что вот за 18 лет все-таки ни один из институтов, в том числе и властные, и безвластные партии, и таковые, и все такое, да, они не стали авторитетом среди всех социальных групп, особенно местных. Даже более того, город не авторитетен, понимаете? Ее можно прийти, взять площадь и так далее, потому что очень боязливые этнические группы, городские киргизы, так называемые, поэтому, когда оппозиция выступала часто, она же апеллировала на это, чтобы ее зауважали, что есть как бы киргизы, да, киргизы, есть кыргызы в регионе, да, они сами все решают. То есть в городе это своя политика, город особый, региональный совсем другой. Бакиев, честно говоря, пытался найти среди кыргызов и среди киргизов в том числе, да, что можно стабилизировать, что так не пойдет. Потом он моментально перехватил власть, да, пошла новая волна, и я считаю, в этом случае президент потерял чутье, нюх, да, я считаю, да, что такое. Эти события назревали, что такое, да. И потом, почему потерял? Потому что пошли банальные ошибки, да. Уже чистая модель повторения акаевской модели, то есть назначение сына, да. И самое главное, все упускают, кроме сына, значит, перевели не кыргызов, пригласили, кроме иностранного спеца. Не разбавление именно с кыргызами, я считаю, да, хотя бы одно-два пост взять именно ведущие. Это все люди видят. И моментально пошел такой ярлык. Манкуртизация. Бакиев Манкурт, он привел чужаков, так далее, что такое, они все воруют. И взрыв пошел то, что момент с Гуревичем. Это все. Это моментально переполошил. Оппозиция почувствовала, что можно использовать момент. И последнее стало вот, чаша терпения, это, конечно, социальные тарифы моментально, как обухом по голове. Вот банальные причины.
Это был киргизский политолог Марат Казакбаев. В эфире программа «Время свободы», и сейчас время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым, заявила глава временного правительства Роза Атунбаева. В ингушском селе Икажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков пострадали трое военнослужащих и сотрудник милиции. Спецоперация продолжается. Госдума России приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается, амнистия коснется 260 человек. Следственный комитет при прокуратуре России ведет проверку обстоятельств усыновления американской семьей Артема Савельева, вернувшегося в Москву в связи с отказом от него приемной матери. На полигоне Каменка в Ленинградском военном округе из-за ошибочного выстрела из танка погибли два лейтенанта. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. И вот тема этого выпуска. Россия готова сотрудничать с временным правительством Киргизии. Дмитрий Медведев и Владимир Путин на экранах телевизоров. Переговоры ДИКа «Адвокаты Российского футбольного союза» близки к успешному завершению. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил Александр Гостев. Здравствуйте, Александр. О чем мы сегодня поговорим?
Здравствуйте, Валентин. Наша беседа сегодня будет монотемной, как мы с вами и договорились заранее, не будем скрывать от наших слушателей. Поговорим о статье президента корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмина в издании «Foreign Policy», посвященную ситуации в Афганистане и, в частности, личности президента Афганистана Хамида Карзая. Джеффри Гедмин только что вернулся из Афганистана, где он встречался со множеством людей, военными, священнослужителями, членами правительства страны, с журналистами, с активистами неправительственных организаций, парламентариями, с губернаторами провинций, с вождями племен и, самое главное, с самим президентом Афганистана Хамидом Карзаем. И его материал в Foreign Policy озаглавлен «Карзай не в себе» со знаком вопроса. И подзаголовок. Обеспокоенность по поводу постоянно меняющегося настроения президента Афганистана, конечно, оправдана, однако силам коалиции не стоит забывать о главном. Как говорит Джеффри Гедмин, все люди, с которыми он встречался в Афганистане, они высказывали самые разные точки зрения, однако, конечно, соглашались в одном, что недавнее охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Кабулом и Карзаем не могло случиться в более неподходящий момент. Джеффри Гедмин начинает с яркого такого вывода. Он говорит, что сегодня афганское правительство, говоря простым языком, правит страной с трудом. И ничто не свидетельствует об этом лучше, чем неспособность властей справиться с насилием, которое уже докатилось до столицы, особенно в последние 9 месяцев. Афганскую экономику лихорадит. В Кабуле уровень цен взлетел до небес. Например, стоимость жилья в некоторых районах города за год повысилась на 75%. Процветают... Сейчас живут припеваючи только полевые командиры и все те афганцы, кто как-то причастен и зарабатывает деньги на военных поставках и в строительных, и в частных охранных фирмах. Все остальные находятся в крайней нищете. Джеффри Гедмин приводит слова одного имама, с которым он побеседовал в самом начале поездки. Ему сказали: «Добро пожаловать в Афганистан, добро пожаловать в самую бедную, самую угнетенную страну мира». Джеффри Гедмин приводит данные, например, Transparency International, согласно которым Афганистан сейчас является одним из самых коррумпированных мест на нашей планете, конкурируя в этой области лишь с Сомали и опережая Гаити. И неспособность добиться хоть какого-то прогресса в искоренении коррупции стала одной из главных причин того, почему недавняя встреча президента США Барака Обамы с Карзаем в Кабуле получилась столь натянутой. Всего 25 минут общения, никаких совместных фотографий, никакой пресс-конференции. Причем сторонники Карзая убеждены, что Вашингтон стремится к смене власти в Кабуле, что именно обвинения в попустительстве повальной коррупции используются для подрыва доверия к нынешнему режиму.
Скажите, Александр, когда Джеффри Гедмин призывает союзников помнить о картине в целом, что он имеет в виду?
Ну, в первую очередь, он говорит о том, что он беспокоится, и очень многие люди, с которыми он общался в Афганистане, беспокоятся о том, что в западных столицах тема афганской коррупции и кризиса доверия к правительству Хамида Карзая и к его, собственно, личности стала навязчивой идеей, такой проблемой номер один, которая в сочетании с другими некоторыми беспочвенными ожиданиями отвлекает внимание от самого важного, от борьбы с повстанцами и от того, что что Афганистан все-таки в 21 веке начинает значительно меняться. И несмотря на то, что, например, многие оппозиционные члены парламента, которые встречались с Джеффри Гедмином, говорят ему, что президент сходит с ума, фактически, дает странные ремарки, обвиняет Вашингтон и мировое сообщество в том, что они участвовали в фальсификации результатов прошлогодних афганских выборов. Тем не менее, самое главное сейчас это противостоять талибам и как-то пытаться все-таки сохранить те завоевания, которые худо-бедно в Афганистане уже произошли. И не допустить, конечно, эскалации нового насилия, не допустить каких-то уже вооруженных столкновений между силами, которые поддерживают афганское правительство. Например, Джеффри Гедмин в конце своего материала приводит вот такой пример. Он проходил мимо университета Кабула и на лужайке видел сидящих вместе молодых студентов, мужчин, юношей и девушек, которые сидели и свободно общались в том месте, где, как ему недавно сказали, было когда-то минное поле. И вот для него это свидетельство такого нового Афганистана, картинка, которую невозможно было увидеть в Афганистане еще 10, 20 или 30 лет назад.
Спасибо, Александр. Вместе с Александром Гостевым мы говорили о статье президента Радио Свобода Свободной Европы Джеффри Гедмина в издании Foreign Policy. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня продолжался судебный процесс по второму уголовному делу ЮКОСа. На процессе на этой неделе выступает один из подсудимых, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Что сегодня происходило на процессе?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня Михаил Ходорковский рассказал суду о формировании внутренних цен на нефть, опровергая таким образом тезис обвинения о том, что нефть у дочерних добывающих компаний ЮКОСа незаконно приобреталась по заниженным ценам, существенно отличающимся от цен на нефть в Роттердаме и Аугусте. Именно эти порты чаще всего упоминаются в обвинительном заключении. Ходорковский подчеркнул, что цена покупки нефти у собственных нефтедобывающих компаний ЮКОСа обеспечивала получение ими такой выручки, которая превышала их затраты на производство. Кроме того, Ходорковский отметил, что те цены, которые прокуратура считает законными, характерны для внешнего, а не внутреннего рынка. И если бы мы исполняли то, что сторона обвинения считает законным, и ставили бы цены Роттердама, мы бы не только подорвали народное хозяйство, мы бы находились здесь, в суде, гораздо раньше, но по другому обвинению, в монопольном сговоре и искусственном завышении цен. Вообще, все, что происходит сейчас в Хамовническом суде Москвы, больше напоминает лекцию продвинутого лектора о том, как работает нефтедобывающая отрасль. И вот что по этому поводу сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
С точки зрения той фактуры, которая сейчас изливается на головы присутствующих, я бы сказал, что это вынужденный ликбез, поскольку людям, которые имеют очень плохое представление о нефтяной сфере и, соответственно, о финансах, им приходится объяснять банальные истины, потому что то, что написано в обвинительном заключении, оно не укладывается в голове здравомыслящего человека, и поэтому Михаил Борисович Ходорковский вынужден эти вещи разжевывать. Меня радует то, что, на мой взгляд, по сравнению с первыми днями, это когда прокуроры, если точнее один из них, фамилия которого известна, просто мешал нам работать и мешал Ходорковскому давать показания. Вот сейчас он успокоился, но у меня такое подозрение, что ему просто заменили стул. Ему, видимо, неудобно было на нем сидеть, он все время вскакивал и кричал там что-то в адрес Ходорковского. Сегодня, видимо, стул более мягкий, поэтому он сидел спокойно. Я очень надеюсь, что и дальше будет продолжаться примерно в таком же ключе.
Кроме того, Михаил Ходорковский еще раз обратил внимание суда на то, что ему достоверно известно, что нефть ушла в транснефть. Право собственности на нефть перешло к ЮКОСу. И задался вопросом, так что же конкретно перешло к организованной преступной группе, которой руководили он и Платон Лебедев. И предложил посадить представителя ЮКОСа рядом с прокурорами в качестве потерпевшего. Ведь получается, что ЮКОС за нефть налоги заплатил, а нефть не получил. Потому что я, говорит Ходорковский, всю эту нефть украл. Свои показания он продолжит давать в Хамоническом суде Москвы в следующий понедельник, ну а на сегодня судебное заседание прекратилось. Валентин?
Спасибо, Марьяна. За ходом судебного процесса по второму делу ЮКОСа следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова. В Петербурге не менее десятка средств массовой информации сообщили о том, что новое руководство Пятого канала приняло решение о продаже здания Дома радио, так что вместо символа героического блокадного Ленинграда в Петербурге может появиться еще один элитный отель. Правда, руководство телеканала эти сведения опровергло, рассказывает Татьяна Вольская.
Здание Дома радио было построено в 1912-14 годах известными петербургскими архитекторами братьями Василием и Владимиром Косяковыми, чтобы там разместился клуб дворянства, чиновничества и купечества «Благородное собрание». В начале 20-х зрительный зал дома отдали кинотеатру «Колосс». В 32-м году здание было передано Ленинградскому радиоцентру. Сегодня из этого здания вещает Радио Петербург и петербургский филиал Радио России. Здесь находится открытая студия Пятого канала, отсюда выходит программа «Диалог с городом». Но самые славные страницы истории Дома радио связаны с блокадой Ленинграда, во время которой радио не прекращало своего вещания ни на один день. До сих пор здесь как святыню показывают блокадную студию, из которой читала свои стихи Ольга Бергольц. Естественно, для жителей блокадного Ленинграда здание свято. Значение радио во время блокады трудно переоценить, считает блокадница Клара Таубе.
Я живу в Ленинграде с 32-го года и все 900 дней блокады. Бесспорно, радио в доме ленинградцев давало возможность жить. Нет воды, нет электричества. Радио работает. И не только Ольга Бергольц, Лазарь Маграчев с военных событий, с передовых.
Неужели сегодня Дом радио, памятник столь живой и дорогой для многих, действительно собрались продавать? Говорит директор по связям с общественностью компании НМГ-ТВ, в которую входят Пятый канал и РЕН-ТВ, Иван Филиппов.
Мы не можем комментировать события, которого нет.
Иван Филиппов особо подчеркнул, что руководство компании не планирует избавляться от петербургских активов и покрывать за счет их продажи расходы по преобразованию Пятого канала из регионального в федеральный.
Но не только не избавляется от петербургских активов, оно продолжает тратить большие деньги на то, чтобы их развивать. О чем многократно заявляли генеральный директор Национальной медиагруппы телевидения Вадим Сергеевич Ханумян и председатель экспертного совета Национальной медиагруппы Александр Семенович Ранявский.
Многие издания, включая «Деловой Петербург», процитировали слова генерального директора компании «Садко Менеджмент» Альберта Фролова о том, что компания сейчас помогает Пятому каналу найти инвестора для покупки Дома радио. Сам Альберт Фролов на вопрос, так ли это, заявил, что его не так поняли.
Мы говорили о возможности реализации этого объекта как коммерческой недвижимости. Но это не значит, что мы собирались его покупать или продавать. И таких полномочий этот канал нам, конечно же, не давал. Рынок сегодня не позволяет реализовывать крупные проекты, и какие бы интересные здания ни находились на рынке, сегодня не тот момент, когда можно было бы реализовывать такие проекты. Хотя само здание интересное и находится в исторической части города. Мы не вели переговоры с собственниками или представителями Пятого канала о реализации этого объекта как объекта недвижимости на рынке. В данном случае мы смотрели помещение Пятого канала только под интересы нашей компании по аренде части помещений, которые присутствуют в свободном состоянии у них в этом здании. Ситуация на рынке, она неоднозначная, поэтому крупный проект в исторической черте города – это очень серьезная программа, и рассматривать ее однобоко, можно это или нельзя сейчас, и делать это или не делать, это на сегодняшний день, я считаю, что преждевременно, это мое личное мнение.
А как насчет иностранного инвестора, гостиничного оператора, о котором пишут, что он заинтересован в этом здании?
Что было сказано, что у нас есть иностранный партнер, который заинтересован в приобретении здания в центральной части города, но это не значит, что мы собирались покупать это здание под себя и под свои нужды.
Гнев новых владельцев «Пятерки» на издание, якобы неправильно интерпретировавшие их слова, велик, но природа этого гнева не совсем ясна. То ли из-за непонятливости СМИ, то ли из-за того, что чьи-то намерения обнаружились раньше времени. Во всяком случае, газета «Деловой Петербург» напоминает, что что основной акционер НМГ и одновременно совладелец Банка России Юрий Ковальчук уже не в первый раз покупает СМИ с привлекательными объектами недвижимости, возможно, и ради них самих. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакеевым, заявила глава правительства Роза Атумбаева. По последним данным, жертвами волнений в республике стали 76 человек. В ингушском селе Икажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков пострадали трое военнослужащих и сотрудник милиции. Спецоперация продолжается. Госдума России сегодня приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, согласно документу, амнистия коснется 260 человек. Следственный комитет при прокуратуре России проведет проверку обстоятельств усыновления американской семьей Артема Савельева, вернувшегося в Москву в связи с отказом от него приемной матери. На полигоне Каменка в Ленинградском военном округе из-за ошибочного выстрела из танка погибли два лейтенанта. Сообщается, что инцидент произошел во время ночных стрельб. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. На юго-восток в истоке Афганистана при крушении вертолета НАТО погибли трое военнослужащих и местный житель. Представитель талибов утверждает, что вертолет был сбит. Президент США Барак Обама и ряд его высокопоставленных сторонников-демократов призвали американский Сенат как можно быстрее ратифицировать новое соглашение с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием народного телеканала в окрестностях Бангкока. Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, требующие отставки правительства, штурмовали сегодня офис редакции. Сообщается, что им удалось занять здание. Парламент Польши призвал Россию рассекретить все документы, касающиеся расстрела войсками НКВД польских офицеров. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Должен сказать, что в течение последних дней мы говорили почти исключительно о двух главных темах. Это события в Киргизии и подписание американо-российского договора по стратегическим наступательным вооружениям. Но не хотелось бы, чтобы мы прошли мимо других интересных тем. И одну из них я сегодня обнаружил на нашем сайте. Материал этот озаглавлен «Журналист Тони Хелпин о тандеме Медведев-Хлопонин». Юрий, довольно неожиданно звучат эти имена в сочетании со словом «тандем», не так ли?
Безусловно. Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Безусловно, шеф московского бюро британской газеты «Таймс» Тони Хелпин в своей статье, которая была написана после терактов в Москве и в дагестанском Кизляре, выдвинул гипотезу о том, что Медведев пойдет на повторный срок и возьмет себе в премьеры Александра Хлопонина, недавно назначенного руководителем Северо-Кавказского федерального округа. В аргументацию своих посылок Хелпин выдвигает следующее. Хлопонин хорошо проявил себя в Красноярске. Он из медведевского поколения, подходит к проблемам не по указке в Москве, а разбирается в них на месте. Кто-то может воспринимать его как косметическую меру, но факт заключается в том, что Медведев при поддержке Путина назначил ответственного за Северный Кавказ. А это означает, что его не устраивала текущая ситуация в регионе. Но главное, Тони Хелпин в интервью моей коллеге Елене Власенко говорит следующее, что если Путин вернется, то как минимум на 6 лет, как максимум на 12. Люди в России уже подтрунивают на такой перспективе, вспоминая брежневский застой и стареющего генсека. И сам Путин, наверное, попытается такого старения при власти избежать. Да и экономический кризис породил определенные проблемы в российской экономике. Думает, что Путин понимает, что его второе президентство будет проигрывать первому. Вот такие парадоксальные суждения шефа московского бюро газеты «Таймс» Тони Хелпина в публикации о тандеме Медведев-Хлопонин на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. С нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. В Государственной Думе сегодня в первом чтении принято постановление об амнистии, приуроченной к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Голосованием депутаты выбрали к рассмотрению документ, предложенный «Единой России», согласно которому под амнистию попадают около 260 человек – ветеранов войны, блокадников, узников концлагерей и гетто, тружеников тыла. Постановление единороссов сегодня подвергли критике представители трех парламентских партий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Нижней палате парламента сегодня с утра депутаты из трех партий «Справедливой России», «ЛДПР» и «Единой России» представляли свои проекты амнистий. ССР предлагали освободить сразу более 300 тысяч заключенных, говорит депутат от «Справедливой России» Вера Лекарева.
Всеобщее ликование российского народа должно распространиться и на лиц, осужденных впервые за экономические и финансовые преступления, правонарушения небольшой и средней тяжести. Другими словами, всех, кто не представляет угрозы жизни и здоровью гражданам Российской Федерации, обществу и государству.
Около 20 тысяч человек попадали под амнистию, которую предлагали принять в ЛДПР. Необходимо выпустить беременных, несовершеннолетних или совершеннолетних, но совершивших преступления, будучи несовершеннолетними, инвалидов, участников войн, пенсионеров, тружеников тыла. Наименьшее количество лиц, попавших под амнистию, предложили единороссы. Всего 260 человек. Говорит автор документа, член Единой России Павел Крашенинников.
Мне кажется, что к 65-летию победы не должно в стране победителя, чтобы лица, они уже достаточно пожилые, чтобы они находились в местах лишения свободы. При этом они не представляют никакой общественной опасности. Сам документ, он на криминогенную обстановку никакого влияния отрицательного нести не будет.
Проект «Единой России» трем оставшимся партиям понравился меньше всего, говорит коммунист Владислав Юрчик.
В истории нашей страны такой потешной амнистии еще не было. Такая амнистия – это горькая пилюля для тех, кто ее ждет, для миллионов их родных и близких. Предлагать амнистию в 200 человек, зная пороки нашей судебной системы – это насмешка.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вовсе вспомнил о предстоящих выборах и связал их с амнистией.
Если выпустить сейчас 300-400 тысяч на свободу, то они мобилизуют как протестный электорат до миллиона граждан, а то и до двух, до трех. Расскажут, как нам там плохо жилось. Действительно не получат работу. Обязательно будет огромная амнистия в мае 2012 года. Тогда закончатся все выборы.
Свой вариант предложила депутат от «Справедливой России» Татьяна Москалькова.
К столь узкой категории граждан вполне можно было бы применить институт помилования. Подписанное указом президента было более значимым бы и юридически выдержанным. А акт амнистии имеет абсолютно другую юридическую цель и юридическое значение. Каждый освободившийся по амнистии – это поборник правопорядка.
Несмотря на критику со стороны трех парламентских партий, к рассмотрению большинством голосов был принят проект амнистии от «Единой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают последние события в Киргизии. Российские консерваторы увидели в них повод напомнить о том, что революция неизбежно связана с насилием. В российской политической риторике она обозначается термином «оранжизм», в котором, помимо собственной революции, содержится намек на то, что антиправительственные выступления осуществляются на средства, поступающие из-за границы. На деструктивное влияние западных фондов указывает главный редактор портала liberty.ru Вячеслав Данилов.
Новая розовая революция обошлась без цветов и танцев на площади. Зато с кровью, дождем расплескавшейся по тротуарам, слезами от слезоточивого газа, пламенем горящих машин и зданий. Вроде бы такой мирный и бескровный оранжизм чреват трупами. Местные жители, предпочитавшие оставаться в стороне от политики, рассказывали в 2005-м о каких-то мероприятиях на площади с долей юмора, вполне легкомысленно. Сегодня они сидят по своим бишкекским квартирам в страхе. Страна, где число разнообразных западных НПО и НКО на душу населения является чуть ли не самым высоким в мире, переживает еще один шаг на пути демократического транзита. кредита. Политическая практика аранжадов заставляет их внешних провайдеров все больше задумываться о том, может ли на самом деле цветная революция приводить к демократизации. Кровь апреля отвечает «нет».
Главный редактор ресурса «Фергана.ру» Даниил Кислов в блоге на «Слон.ру» отмечает, что сейчас киргизским оппозиционерам приходится решать те же проблемы, что и 5 лет назад, причем за этот период они только усугубились.
Парадокс в том, что сейчас на улицы вышли в основном те же люди, что делали революцию тюльпанов в 2005 году. То есть практически одни и те же люди свергали Акаева, а теперь Бакиева. Руководство киргизской оппозиции с тех пор тоже поменялось не сильно. Большинство из них были союзниками Бакиева, когда он пришел к власти в 2005 году. Потом они занимали важные посты в правительстве и парламенте, но постепенно снова один за другим оказывались в оппозиции, почти как в Грузии у Саакашвили. И не только потому, что Бакиев не захотел с ними делиться деньгами и привилегиями. Многие оппозиционеры выступали против курса на узурпацию власти, который проводил президент. За что и поплатились. Например, после заявлений бывшего министра обороны Киргизии Исмаила Исакова о том, что правящий в стране режим антинародный, против него были выдвинуты уголовные обвинения, и он был осужден на 8 лет тюрьмы. Такая угроза со стороны Бакиева помогла лидерам оппозиции сделать очень важную вещь – объединиться в протесте против политики действующего президента. Сейчас нет никаких гарантий, что сегодняшние оппозиционеры, придя к власти, не будут проводить такую же политику, как Бакиев. Но если Бакиев останется, то надежды на положительные изменения точно не будет.
В англоязычной благосфере идут дискуссии о назначенных на 11 апреля выборах президента Судана. На американском блог-портале The Huffington Post кинозвезда и активистка Мия Фэрроу призывает Совет Безопасности ООН, международных наблюдателей и свободолюбивые правительства всего мира игнорировать результаты выборов, которые она уже сейчас квалифицирует как заведомо предрешенные.
Запугивание, подтасовки, махинации с избирательными списками и подкуп племенных лидеров стали повсеместными явлениями. Большая часть из 2 700 000 перемещенных жителей Дарфура живут в лагерях беженцев. Они либо не могут добиться включения в избирательные списки, либо не хотят этого делать. Все это, плюс продолжающиеся в Дарфуре боевые действия, заставили основных кандидатов от оппозиции, в том числе Ясера Армана из Суданского народно-освободительного движения, снять свои кандидатуры с выборов.
Напомнив, что надежда редко посещает Дарфур, Мия Фэрроу жестко критикует президента Обаму за то, что, пробудив в людях надежду, он не смог ее оправдать.
Дарфурцы прислушивались к словам президента, и надежда их вспыхнула с новой силой, когда Обама заявил, что суданский режим нарушает общечеловеческие нормы. Они верили, что он назначит посланника, который отнесется к их тяжелому положению со всей серьезностью и будет служить честным посредником между воюющими повстанческими группировками и суданским режимом. И что же делает посланник Обамы? «Нужно подумать о раздаче печенья», — заявил прошлой осенью господин Грэшин в интервью газете «Вашингтон Пост». «Дети страны все реагируют на золотые звезды, улыбчивые лица».
Тем временем британский сетевой журнал Spiked критикует как раз продарфурскую деятельность американских знаменитостей. На его страницах преподаватель Лондонского университета South Bank Филипп Хэммонд рассказывает о книге независимого военного журналиста Роба Крилли под названием «Дарфур. Африканская война, которую так любят звезды».
Автор издевается над их медийными перформансами, например, над проходившей в 2008 году акцией «День в пользу Дарфура», в ходе которой знаменит уничтожали детские игрушки. Это действо должно было символизировать страдания детей Дарфура. Мэтт Дэймон разгромил бейсбольной битой кукольный дом, а Тэнди Ньютон запалила Барби. Именно устроителям подобных кампаний и звездным дипломатам мы обязаны тем, что конфликт в суданской пустыне превратился в любимую всем миром войну в Африке, и добились они этого за счет искаженных и упрощенных трактовок. Дарфур они не спасли, но конфликт запутали. Преувеличив количество жертв и трактуя войну как первый в нынешнем веке случай геноцида, активисты и знаменитости добились того, что Дарфур стал восприниматься как проблема, требующая крутых мер, не тихой дипломатической работы, а присутствия войск ООН, нетерпеливого посредничества, но ордеров на арест от Международного уголовного суда.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода».
Новости.
Временное правительство Киргизии не намерено вести переговоры с президентом республики Курманбеком Бакиевым. По словам главы сформированного оппозицией правительства Розы Атунбаевой, Бакиев не собирается отдавать власть и готовит диверсии против оппозиции. В ингушском селе Икажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков пострадали трое военнослужащих и сотрудник милиции. Госдума России приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. В Ростове-на-Дону авиадиспетчер объявили голодовки, а в голодовку они требуют отставки руководителя госкорпорации по организации воздушного движения и заключению нового коллективного договора, сообщает корреспондент Радио Свобода. Парламент Польши призвал Россию рассекретить все документы, касающиеся расстрела войсками НКВД польских офицеров.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов продолжает онлайн-репортаж из Киргизии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о судебных перспективах компании «Роснефть».
Право автора.
Портативное счастье для каждого. Даром. Писатель Александр Генис. О чтении.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Российским властям следует рассмотреть вопрос об увеличении в стране пенсионного возраста, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Эксперты, сомневаясь в политической готовности государства принять такое решение, с экономической точки зрения считают его неизбежным. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Помощник президента Аркадий Дворкович первым из высших государственных чиновников признал необходимость увеличения в стране пенсионного возраста, предложив, по крайней мере, обсудить эту проблему. «Мне кажется, что время пришло, и не стоит обманывать себя, что люди не готовы. Они готовы», — заявил он. Такая резкая смена настроений в высшем руководстве страны, а до сих пор его представители категорически отрицали существование подобных планов, безусловно обусловлена экономическими проблемами. Государство заявляет о новых этапах индексирования пенсий, но денег для этого катастрофически не хватает. Только в 2010 году, по данным Министерства финансов, дефицит Пенсионного фонда России составит более 1 триллиона рублей. Увеличивать же отчисления работодателей государство не может. Налоговая нагрузка на них, по словам главного экономиста инвестиционного холдинга «Финам» Александра Осина, сейчас и так весьма значительна.
Ну да, налоговая нагрузка на российские компании, к сожалению, официальной статистики, она там порядка 30%. Она может быть и невелика, но есть различные оценки с точки зрения того, что она неоднородна весьма по рынку. И, в общем-то, и называются оценки в 40, допустим, процентов, если, так сказать, принимать, так сказать, во внимание неоднородность и различную, так сказать, конкурентоспособность изначально российского бизнеса, который, в общем-то, в различных отраслях, он, исходя из российской специфики, очень неоднородно себя чувствует. От Китая, например, 25% налоговая нагрузка от ВВП. Нет достаточно средств для того, чтобы стареющее население обеспечить.
Все это происходит на фоне ухудшающейся демографической обстановки в стране. Сейчас на 68 миллионов занятых приходится почти 40 миллионов пенсионеров, из которых 30 миллионов получают пенсии по старости. Иначе говоря, как утверждает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, работающее население пенсионеров прокормить уже не в состоянии.
Получается, что проблема немножко усиливается, особенно в связи с тем, что продолжают действовать сильные демографические тренды. Один из них – повышение доли пенсионеров, ну и людей уже в нетрудоспособном возрасте, в численности населения. Соответственно, повышение нагрузки на работоспособную часть населения. Это дает основание достаточно большой озабоченностью рассматривать, что будет в ближайшие 3, 5, 10 лет.
В этих условиях, как считают эксперты, у государства не остается иного выхода, как увеличивать сроки выхода людей на пенсию, снижая тем самым нагрузку на работающее население. Причем их не смущает и тот факт, что сейчас средняя продолжительность жизни российских граждан, прежде всего мужчин, лишь ненамного превышает пенсионный возраст, говорит Игорь Поляков.
Одно из таких соображений, но оно такое, скажем, недостаточно сильное, но все-таки оно может быть приводиться в пользу повышения пенсионного возраста для мужчин, что тренд начал меняться, и то, что ожидаем продолжение жизни мужчин, все-таки добавило 3 года. В 4-3 годах это было 58,6-58,9 лет. Сейчас это 61,8 на 8 год. Судя по тому, какая сейчас была смертность последние 2 года, 7-8-9, где-то на этой цифре остановимся и будем дальше. Ожидаем продолжение жизни, скорее всего, в стране будет увеличиваться.
В свою очередь, главный экономист Финама Александр Осин сомневается, что повышение пенсионного возраста граждан страны поможет улучшить финансовое обеспечение нынешних и будущих пенсионеров. Для этого, по его словам, в стране должна быть прежде всего совсем другая экономика.
Отчасти эта проблема решит, но не думаю, что это будет решение вопроса принципиальное. Просто если, допустим, вот недавно Сергей Степашин, это глава Счетной палаты, он говорил, что от продажи алкоголя Советский Союз получал 30% дохода бюджета. 30% дохода бюджета – 3 триллиона. Это решение проблемы. А то, что он получит за счет увеличения пенсионного возраста, при том, что вся экономика, в общем-то, очень неоднородно развивается, и средства, которые получает богатство, богатые отрасли. Фактически не происходит их перераспределение этого богатства на отрасли бедные. Получается структурные, так сказать, дисбалансы в экономике, где растут фактически только сырьевые секторы там и спекулятивные какие-то отрасли, типа девелопмента или розницы. Здесь нужно поднимать экономику в целом, а какими-то точечными методами, вроде повышения пенсионного возраста, я думаю, что это Тришкин кафтан.
Тем не менее, как прогнозирует эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, в ближайшие 1.5-2 года власти вплотную подойдут к необходимости увеличения возраста выхода на пенсию работающих ныне граждан, в первую очередь мужчин.
Да, и, по-видимому, ступенчато 62 года. И, вы знаете, еще возможно, что по региону посмотрят наиболее благоприятные, с точки зрения вот таких тенденций, регионы. И, во-первых, сначала на 2 года поднимут планку, ну, 62 года, например, сделают. Ну, и посмотрят, скажем, вокруг Москвы, как агломерация, возможно, еще несколько благополучных регионов, например, в Пиловском округе, не затрагивая, естественно, более такие депрессивные регионы, где, возможно, это было бы существенно преждевременно, и опять же посмотрев на продолжение жизни.
Для женщин же, прогнозирует Игорь Поляков, повышение пенсионного возраста будет более плавным.
Если в перспективе мужчинам делать 65, то, возможно, все-таки женщинам 57-58, но тогда это в перспективе 15 лет.
В любом случае, предполагают эксперты, это будет политическое решение, в меньшей степени оправданное экономическими соображениями. Пока же официальной реакции на заявление помощника президента Аркадия Дворковича ни из правительства, ни из парламента страны не последовало.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Психиатры и психологи сейчас всячески пытаются обратить внимание общества на то, что среди британских детей и подростков стремительно растет интернет-зависимость, чреватая серьезными депрессиями. В стране открылась первая клиника, предлагающая помощь детям, не способным избавиться от патологического влечения к компьютерным и видеоиграм, мобильным телефонам и другим техническим новинкам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская клиника Кейпио Найтингейл открыла отделение для интернет-зависимых детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проводящих большую часть жизни в интернете и не способных избавиться от патологического влечения к киберпространству, видеоиграм или новейшим универсальным мобильным телефонам. В последние годы все больше родителей жалуются врачам на нездоровую, по их мнению, тягу детей к виртуальному миру в ущерб реальной жизни и реальному общению. Они опасаются за их психическое здоровье. Некоторые дети впадают в раж, когда родители требуют выключить компьютер. Бывает, что подростки устраивают бурные скандалы по этому поводу, и дело доходит до вызова полиции. Недавнее исследование психологов Лидского университета, опубликованное в журнале «Психопатология», показало, что патологическая интернет-зависимость нередко вызывает серьезные депрессии и что она обладает многими психическими признаками наркотической зависимости. Риску подвержены не только дети и подростки, но и взрослые. Если интернет-зависимые дети по большей части увлечены видеоиграми, то подростки и взрослые чаще всего посещают интернетные казино, порносайты, чаты блогеров или социальные веб-сайты вроде Facebook. Клиника Кейпио Найтингейл, открывшая отделение для интернет-зависимых детей и подростков, разработала методику индивидуальной и коллективной терапии, направленной на создание у пациентов устойчивой потребности в социальной активности за пределами интернета. Возникающие при этом эмоциональные проблемы гасятся или снижаются с помощью гипнотического внушения, сна или медикаментозного вмешательства. Широкая дискуссия в британской прессе о негативных последствиях технологической и информационной революции высветила серьезную проблему сохранения психического здоровья тех пользователей интернета, кто предпочитает виртуальную жизнь реальной. Британский нарколог доктор Леонард Бакман в интервью «Радио Свобода» размышляет над причинами интернет-зависимости.
Люди, которые пользуются эскапистскими ресурсами в интернете, вроде видеоигр или разного рода интерактивных программ, особенно это касается подростков, нередко чувствуют себя изолированными или одинокими. Это относится и ко взрослым, которым приходится коротать длинные ночи и которые воспринимают интернет в качестве компаньона. Почти неизбежно такое продолжительное общение не с реальными людьми, а с искусственными киберсозданиями вызывает неудовлетворение, разного рода фрустрации, и некоторые дети и взрослые начинают страдать депрессиями. Многие люди по натуре застенчивы и испытывают трудности при реальном общении. Они находят комфортабельным общаться в интернете, будь то с реальными людьми или с искусственными созданиями. При этом многие люди с интернетной зависимостью верят, что виртуальная реальность существует и что населяющие ее существа реальны. Тут можно сослаться на совсем недавний феномен с фильмом «Аватар». Немалое число зрителей начинало верить, что показанный в нем мир и населяющие его существа реально существуют, и что это вовсе не компьютерная графика. Многие предпочитают верить, что интернетный мир реален, а не искусственно создан.
Существуют ли проблемы в диагностировании интернет-зависимых и страдающих депрессией детей?
Видите ли, это не та проблема, с которой обычно обращаются к врачу, это скорее проблема для родителей. Обычно, когда я спрашиваю пациента, как он проводит время, он отвечает, что много времени проводит в интернете, тотчас выясняется, что он не только на работе, но и дома, подолгу живет в виртуальной реальности. Только тогда выявляется патологическая интернет-зависимость наркотического свойства. Обычно при этом человек не просто ищет и получает информацию, а общается в интернете, и это поведение становится значимой частью его жизни. Профилактика и лечение любой психической зависимости – дело очень трудное. При этом очень немногие люди осознают или признаются врачу, что у них есть связанные с этим проблемы. Обычно это выявляется случайно. Гораздо легче предотвратить интернет-зависимость детей самим родителям, которые постоянно наблюдают за ними. Им легче заставить их умерить тягу к играм или воображаемому миру. Впрочем, многие не видят в этом ничего предосудительного. Это никому еще не повредило, рассуждают они. Не повредит и мне. Конечно, интернет сам по себе не приносит вреда. Серьезный вред возникает, когда он начинает занимать значительную часть вашей жизни, и киберпространство становится более реальным, чем сама жизнь. Именно тогда такие люди начинают нуждаться в помощи.
Говорил британский нарколог доктор Леонард Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим о завершении следствия по делу о покушении на Ису Яндарбиева, об отношениях Ирана и мирового сообщества и о смерти менеджера панк-группы «Sex Pistols». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран
главой республики. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска.
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.